Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
Я айюхаллазина аману дзкуру Аллаха дзикран касира. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
«О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером, и Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир». И он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна. Дорогие слушатели, продолжение экскурсии по провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана мы с вами ознакомились с центром провинции, историческим городом Табриз. Сегодня мы поговорим о ценных исторических памятниках города Табриза. Табриз, благодаря своим ценным культурно-историческим памятникам, пользуется большой популярностью. Среди них можно выделить и уникальные мечети. Местные и иностранные исследователи, которые посещали город Табриз в разные времена, провели интересные исследования о мечетях и религиозных школах этого города и способах богослужения и преподавания в них. Однако особую популярность приобрели мечеть Кабут, соборная мечеть или мечеть Джаме и мечеть Алишаха или Кремль Алишаха, которым мы посвятили сегодняшнюю беседу. Мечеть Кабут или мечеть Джаган-Шаха своим красивым бирюзовым сводом и синим изразцом, употребленным во внутреннем и внешнем фасаде здания, известна под такими названиями, как Фирузе Джаган, Фирузе Ислама и мечеть Кабут. Первоначальное здание мечети Кабут было создано при правлении Джаган-Шах Каракаунлю в XVI веке, и его основоположником была Салиха, дочь Джаган-Шаха. Портик мечети Кабут находится на высотной местности и покрыт сверху овальной аркой. По обеим сторонам здания мечети уходят ввысь извилистые колонны, прикрепленные к зданию, а верхние части принимают форму овального полумесяца. Эти колонны сплошь и рядом покрыты красивым, изящным бирюзовым кафелем с красивыми узорами. Проходя через портик мечети, мы входим в большой шабестан – молельню. Внутренние стены помещения под сводом молельни покрыты разноцветным кафелем. Небольшие кусочки кафеля так искусно прикреплены друг к другу, словно составляя целостную картину. В рисунках и разборе красок ощущается такое изящество и тонкость, что человек видит перед собой просто чарующую картину, полную роз и зелени. Знаменитый турецкий путешественник Улья Чальби, посетивший Табриз в первой половине XVIII века, в своих путевых записках, указывая на великолепие и пышность этого здания, пишет: «Портик мечети Джаган-Шаха выглядит выше, чем арка Касра вблизи Багдада. Это великолепное здание, украшенное красивым кафелем и возвышенными сводами. Все двери и стены мечети покрыты многоцветным кафелем и составляют целый вдохновляющий альманах, который приковывает к себе взоры любого посетителя». Помимо красивой облицовки изразцом, у мечети Джаган-Шаха есть очень изящная каменная мостовая. Французский археолог Жанна де Лафу, увидевшая эту мечеть 120 лет назад, так описывает ее каменную мостовую. Каменный пол здания выглядит очень торжественно. Эта часть мечети пользуется особым значением и величием. Вообще отличается от красивых и блестящих украшений на стенах мечети и, внушая человеку покой и спокойствие, вызывает у любого посетителя невольное восхищение этим шедевром искусства. Помимо облицовки изразцом и красивой каменной мостовой, в мечети имеются многочисленные письмена с аятами из священного Корана, написанные на красивом исламском почерке насх, сульс, куфи и насталик. Эти письмена представляют собой прекрасные образцы каллиграфии иранских художников. Совокупность этих факторов вызвала у многих путешественников восхищение грандиозной красотой мечети Джаган-Шаха. Соборная мечеть Табриза, мечеть Джаме, считается одним из исторических памятников города Табриз, дата создания которой нам уже неизвестна. Эта мечеть, о которой в исторических документах упоминается как мечеть Джаме Кабир, с самого начала после формирования считалась соборной мечетью Табриза, и вокруг нее разбивались ярмарки и базары. Самая старая часть мечети – это обширный шабестан, молельня из сводов и арки наверху восьмиугольных кирпичных колонн с тончайшими художественными лепными украшениями, относящимися к XII веку. Мечеть Джаме во времена правления монгольских ильхамнов подвергалась реставрации, и к ней были пристроены некоторые части. От этого периода до нас дошли на память высотный михраб и лепные работы. Во время правления династии Белобаранников в Азербайджане в северной части мечети Джаме Табриза был построен высокий купол с патагонной облицовкой кафеля. Сохранились некоторые колонны и остатки изразцов. Во время землетрясения 1779 года, когда множество зданий в Табризе получило повреждения, эта мечеть тоже не избежала последствий землетрясения. Нынешнее здание мечети было восстановлено после землетрясения в начале правления Каджарской династии. Это здание считается одним из прекрасных памятников, а его высота эпохи каджаридов, ее прочность и достоинство напоминают любому зрителю о непревзойденном мастерстве архитекторов. Мечеть или Кремль Алишах тоже входит в число исторических памятников Табриза, дошедших до наших времен от эпохи ильханидов. Названное здание считается одной из высочайших исторических крепостных стен в Иране, символом города Табриз. Кремль Табриза был построен во время Газан-хана, но его стены разрушились в результате землетрясения. Когда-то рядом с мечетью был создан торжественный зал для исполнения музыки и оперы, который сравнялся с аналогичным залом в Санкт-Петербурге. Позднее зал был разрушен. На сегодняшний день мусалла, это помещение для молитвы, города Табриз, находится вокруг городского Кремля. Прочность зданий Кремля Табриза перед лицом природных явлений, в том числе опустошительных землетрясений, а также артиллерийских обстрелов, изумительна для архитекторов. Сам по себе Кремль является архитектурной академией. Техника создания – точные расчеты, высота башни и употребленные в здании арки являются практикой для студентов архитектуры. Это здание было самым наглядным примером архитектуры Табризской школы и позже стало основой новой исламской архитектуры в других краях страны. Дорогие слушатели, в последней части сегодняшней передачи мы представляем еще одно историческое ценное здание в городе Табриз, так называемое Робе-Рашиди. Робе-Рашиди, расположенное в квартале Аббаси в Табризе, числится в списке исторических памятников, сохранивших свое первозданное величие. Как свидетельствуют имеющиеся документы, Робе-Рашиди был научно-университетским городком имени Хаджи Рашидаддина Фазлаллах Хамидани, построенный по его поручению порядка 600 лет назад. Величие зданий этого городка подробно писали многие историки и путешественники, которые писали, что в этом университетском городе находились школы, больницы, мечети, библиотеки, заводы, сады, караван-сараи, магазины, дома и мавзолей самого Ходжи, который очень красиво был создан из высоких изразцов и мраморных камней. Фазлуллах Хамидани для обеспечения расходов этого центра завещал на богоугодные дела свои многочисленные владения в разных районах, в том числе в некоторых частях Ирана, Афганистана, Грузии, Азербайджана и Сирии. Хаджи Фазлулла Хамидани с целью упорядочения своих вакуфных владений составил вакуфную грамоту Робе Рашиди, чей единственный экземпляр содержится в Табризской центральной библиотеке. Вакуфную грамоту в июне 2007 года Национальная библиотека ЮНЕСКО, после чего на сессии, проведенной в том же месяце в ЮНЕСКО, она вместе с Шахнамой Байсонгури была зарегистрирована в списке документального наследия этой организации.
Фарси.
Для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели курса «Фарси для вас». Надеемся, что наши уроки вам понравились и вы в некоторой степени познакомились с персидским языком. Как вы, наверное, помните, Мухаммад и Рамин разговаривали о Каспийском море, кушая в столовой факультета зеленый плов с белорыбицей. Их разговор на эту тему продолжается. Климат городов, расположенных на побережье Каспийского моря, существенно отличается от климата центральных районов Ирана. Центр Ирана покрыт обширными пустынями. Тем не менее, на побережье Каспийского моря существуют густые леса, там много посевных земель, особенно рисовых плантаций. Там стоит влажный климат. Дома с черепицей, которые редко встречаются в центральных районах Ирана, красуются на берегах Каспийского моря. Провинции Гулистан, Мазандаран и Гилан расположены у Каспийского моря. Вдоль южной границы этих провинций протянулся горный хребет Эльбурс. Весьма приятный воздух на севере Ирана привлекает туда иранцев, особенно тегеранцев, летом и во время других каникул. Таким образом, побережье Каспийского моря считается привлекательной местностью для путешественников. Вначале послушайте новые слова, а потом диалог между Рамином и Мухаммадом о Каспии и его побережьях.
تا حالا
دستیخ پر
تو رفته ای
بوال
دریا
موری
خزر
کاسپی
هنوز
یشم
من نرفته ام.
Я не бывал, не бывала.
آنجا.
Там.
همه جا.
Везде.
فرق دارد.
Отличается.
جنگل.
Лес.
جنگل ها
لسا
انبوه
گستوی
طبیعت
پریرودا
زیبا
پریکراسنی ویلیکالیپنی
چه جالب
کاک انتیرسنا
هوا
Воздух.
Шарджи.
Влажный.
Кешоварзи. کشاورزی،
сільське хазяйство،
کشاورزان،
کشاورزان،
крестьяне،
برنج،
برنج،
ریس،
چای،
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 پنبه،
پنبه،
хлопок.
آنها می کارند.
آنها می کارند.
Они выращивают.
من فکر می کنم.
من فکر می کنم.
Я думаю.
سرسبز.
سرسبز.
Зелёный.
مردم.
مردم.
Народ.
شغل.
شغل.
Профессия.
شغلها.
شغلها.
Профессии.
دیگر.
دیگر.
Другой.
آنها دارند.
آنها دارند.
Они имеют.
ماهیگیری.
ماهیگیری.
Рыболовство.
جا.
جا.
Место.
خوب.
خوب.
Хороший.
برای.
برای.
Для.
ماهی سفید.
ماهی سفید.
بیلاریبیتسا.
خوشمزه.
خوشمزه.
کوسنی.
به خاطر.
به خاطر.
رادی.
خوش.
خوش.
Хороший, приятный.
اغلب.
اغلب.
Часто.
شمال.
شمال.
Север.
آنها سفر می کنند.
آنها سفر می کنند.
Они совершают поездку. Ездят.
ساحل.
ساحل.
Берег.
شهر.
شهر.
город.
ساحلی.
ساحلی.
береговой.
شنا.
شنا.
плавание.
هست.
هست.
есть.
شهرهای ساحلی.
شهرهای ساحلی.
береговые города.
تفریح.
تفریح.
развлечения.
کنار ساحل.
کنار ساحل.
у берега моря.
بندر.
بندر.
порт.
بندرها.
بندرها.
پارتا.
مهم.
مهم.
важный. главный.
کدام.
کدام.
который.
بندر انزلی.
بندر انزلی.
پورت انزلی.
بندر نوشهر.
بندر نوشهر.
پورت نوشهر. А теперь присоединимся к Рамину и Мухаммаду, которые продолжают свой разговор по дороге. Послушайте.
تو تا حالا به دریای خزر رفته ای؟
Бывал ли ты до сих пор у берегов Каспия?
نه, هنوز به اونجا نرفتم.
Нет, там я ещё не бывал.
آنجا با همه جای ایران فرق دارد. جنگل‌های انبوه و طبیعت زیبا.
Эта местность отличается от других районов Ирана. Там густые леса и великолепная природа.
چه جالب، جنگل‌های انبوه؟
Как интересно، густые леса؟
بله، اما هوای آنجا شرجی است.
ده، نو تام ولاژنه پاگودا.
کشاورزی در شمال ایران چگونه است؟
کاک سیرسکیم خایزیستم نا سیوری ایرانا.
کشاورزان برنج، چای و پنبه میکارند.
کریستیانی ویراشیوات ریس، چای و خلوپاک.
پس آنجا خیلی سرسبز است. مردم آنجا چه شغلهای دیگری دارن؟
значит, это зелёный край. Какие ещё другие профессии распространены на севере?
ماهیگیری. دریای خزر جای خوبی برای ماهیگیری است.
Рыболовство. Каспийское море хорошее место для рыболовства.
ماهی سفید که خیلی خوشمزه بود.
Белорыбица была очень вкусной.
به خاطر جنگل‌های زیبا و هوای خوش، مردم ایران اغلب به شمال سفر می‌کنند.
Ради красивых лесов и хорошего воздуха иранцы часто ездят на север.
در ساحل دریای خزر جای هم برای شنا هست؟
А есть ли у берегов Каспийского моря места для плавания?
بله، همه شهرهای ساحلی جایی برای شنا و تفریح دارند.
Да, все береговые города имеют места для плавания и развлечения.
بندرهای مهم دریای خزر کدام هست؟
Какие важные порты на Каспийском море?
بندر انزلی و بندر نوشهر مهمترین بندرهای ایران در ساحل دریای خزر هستند.
بندر انزلی و نوشهر главные иранские порты на берегу Каспия. Еще раз обратите внимание на диалог, но в этот раз без перевода. Постарайтесь повторить фразы.
تو تا حالا به دریای خزر رفته ای؟
نه، هنوز به آنجا نرفتم.
آنجا با همه جای ایران فرق دارد. جنگل‌های انبوه و طبیعت زیبا.
چه جالب، جنگل های انبوه؟
بله، اما هوای آنجا شرجی است.
کشاورزی در شمال ایران چگونه است؟
کشاورزان برنج، چای و پنبه می کارند.
پس آنجا خیلی سرسبز است. مردم آنجا چه شغلهای دیگری دارند؟
ماهیگیری. دریای خزر جای خوبی برای ماهیگیری است.
ماهی سفید که خیلی خوشمزه بود.
به خاطر جنگل‌های زیبا و هوای خوش، مردم ایران اغلب به شمال سفر می‌کنند.
در ساحل دریای خزر جایی هم برای شنا هست؟
بله، همه شهرهای ساحلی جایی برای شنا و تفریح دارند.
بندرهای مهم دریای خزر کدامند؟
بندر انزلی و بندر نوشهر مهمترین بندرهای ایران در ساحل دریای خزر هستند.
Продолжая разговор, Амин сообщает Мухаммаду, что один из его друзей живет в портовом городе Ноушегр. Он работает на грузовом корабле, который перевозит товары из Ирана в Россию и обратно. Рамин говорит, что раз в год он ездит в Ноушегр, чтобы насладиться хорошим воздухом и лесами на севере. Он рассказывает, что там по дням люди ходят на берег моря, и ему самому очень интересно наблюдать, как работают рыбаки, а также крестьяне на рисовых и хлопковых плантациях. В прибрежных городах есть много отелей и вилл для туристов, которые могут приятно провести там время. Надеемся, что и вам посчастливится побывать на севере Ирана. Ислам – мой выбор. Бог всегда открыт для людей, и кто хочет услышать правду, должен открыть свое сердце. В этом я каждый день убеждаюсь. Больше 20 лет я искал связь с Богом, и, приняв ислам, я нашел истину. Это разговор нового мусульманина Скотта Линча из Америки. После 20 лет поиска в различных религиях он пришел к исламу. Сегодня мы расскажем о его пути. Оставайтесь с нами. Скотт Линч сейчас один из мусульман, который принял имя Саид Мухаммад. Он сказал, что вырос в религиозной семье, отец которого ближе 25 лет был проповедником в церкви. До 18 лет несколько дней в неделю он жил в церкви. Он продолжает: «Я родился с верой в Бога и Иисуса, да будет мир с Ним, но вернее сказать, со страхом в кару Божью. И у меня подсознательно было чувство боязни подвести родителей и не пойти против воли и религии их. Так, по желанию родителей, через несколько лет я стал членом христианской общины, но изнутри у меня не было того стержня веры». Скотт Линч рассказывает, что несколько лет посещал собрания группы, на которых проводились исследования Библии. Но такие встречи не только не придали мне сближения к христианству, а наоборот вызвали желание изменить веру. Он добавляет, что когда ходил в институт, то думал только об одном – освободиться от религии. Институтская жизнь дала мне возможность пожить отдельно от родителей. И эта атмосфера дала мне почувствовать другую жизнь. Я мог начать исследовать о других религиях. Мне понравились еврейские религии и язык иврит. Я потихоньку начал его изучать. Эта религия была схожа по христианству, но не давала мне полные ответы. В институте я немного познакомился с исламом на уроке о законах ислама. Когда чувствовал постоянное присутствие Бога с собой и что Он помогает тебе, то это главный закон ислама. Этот простой и упорядоченный закон очень подходит для жизни человека и действует на Скотта. Он продолжает, что в середине терма, ближе, возле института, он зашел один раз в мечеть. Вид от совершения людьми намаза, даже не понимая, что они делают, но с чувством обращения к Богу, с чистыми и светлыми намерениями и коллективно, преклоняясь перед Богом на колени, на меня оказало большое впечатление, говорит он. Это было мгновение, что я увидел о мусульманах, и это меня поразило. Изучая в институте про ислам, через 10 лет я получил перерождение. Скотт Линч после института пошел на работу, и у него, к сожалению, не было времени изучать религии. Работал он в разных районах США и поселился один раз в Форт Коллинзе в штате Колорадо. Бог хотел помочь Скотту, как он говорит, в один из дней после работы, ближе на природе, вопрос об исламе пришел к нему. «Вся красота в мире, как возможно без Бога?» – я спрашивал себя. И сразу я ощутил прилив сил и сильную любовь к Богу в сердце. Признаки могущества сотворения природы Богом оживило в сердце веру в Него. Скотт жадно начал опять изучать религии – христианство и иудаизм. Но душа не находила ответов и была неспокойна. Он говорит, что обратился к исламу. «Все мои мысли про ислам заканчивались ощущением, полученным от посещения мечети в Колумбии и знаний в институте и информации в СМИ. В своих исследованиях я понял, что самая сильная религия про Бога – это ислам. Ислам говорит, что Бог един, и у Него нет помощников. Я понял, что ислам не только религия, а метод для жизни человека на пути к счастью». Скотт Линч ради исследования ислама во всех его тонкостях хотел познакомиться с мусульманами. Он говорит, что исследования были недолгими. «Я познакомился с одним мусульманином, которого звали Хани, и мы подружились. а его попросил я помочь мне больше узнать об исламе. Самый первый его совет был – это прочитать Коран. Эта книга – разговором Мухаммада от Бога. Хани подарил мне Коран, который до сих пор у меня есть и считается бесценным подарком. С первых строк написание Корана проникает в сердце и вызывает желание найти правильный путь. Один путь познания Корана – это его действие, даже не на мусульман. Коран действует независимо от расы и местоположения человека. Книга, которая не будет иметь законченности, глубины мыслей, не сможет так сильно забрать сердца. После чтения Корана Скотт почувствовал и был заворожен красотой Корана. Он так вспоминает. «Я начал читать Коран. За меня было очень странным, что я чувствовал, что, несмотря на изучение христианства и иудаизма, моя связь с исламом чувствовалась. С Кораном у меня установилась сразу же связь, а Коран все мои ранние сомнения развеял и показал путь в жизни, что я искал. После чтения нескольких частей Корана я уже твердо сказал, что верю Корану и буду мусульманином. Несколько месяцев я изучал свои ощущения, изучал Коран, а также начал изучать мусульманские сайты. Я смотрел кино про ислам и про намаз, и самое большое впечатление оказал на меня молитва. Я опустился перед Богом на колени и на пол, и через 8 месяцев я рядом уже с друзьями прочитал молитву. Бог дал приказ. Я не знал все значения, но молитва проникала в мое сердце, и я сказал «Шахадатейн». Я после этого выбрал имя Саид Мухаммад и начал новую жизнь. Саид говорит, что когда сказал «Нет никого, кроме Аллаха и Мухаммад, пророк его», я почувствовал облегчение в сердце. Я почувствовал, что исследования мои завершились. Я уверовал. Настоящее спокойствие жаждет человек. И в течение истории много людей идут на муки ради правды в поиске веры. Бог в аяте 4 суре Фатх говорит. Он тот, кто не спасал покой в сердца верующих, чтобы они прибавили веру к своей вере. Воинства небес и земли принадлежат Аллаху, Аллах знающий, мудрый. Саид Мухаммад, приняв ислам, приобрел спокойствие. Впервые в жизни познал правду через ислам и почувствовал Бога. Сейчас Бог подарил веру, спокойствие в сердце, что не могу объяснить, говорит он, но знаю, что источник этого кто. Мое спокойствие зависит от того, что Бог показал правду мне. У меня сейчас есть желание, чтобы Бог помог всем людям найти правду.
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». Сегодня мы вас познакомим с жизнью и творчеством выдающегося иранского математика и астронома 4 века лунной хиджры Абуль-Вафа Бозаджани, который внес весомый вклад в науку, плодами которого мы пользуемся в современный век. Мухаммад ибн Мухаммад бен Яхья
Абуль-Вафа Бузаджани родился 20 Шахривара 319 года по солнечному календарю в городе Бузанджан, рядом с современным Турбат-и-Джам в провинции Хорасан. Его имя не раз упоминается в книге Эбн-Надин с указанием на его великие научные знания. Он жил в одно время с великим ученым Абу-Рейханом Бируни. Первоначальные знания Бузаджани перенял у двух своих дядей, которые были популярными математиками в свое время. В 348 году Луны Хиджры, будучи в 20-летнем возрасте, он уехал в Багдад для продолжения учебы. Его преподавателем был Шарафатуе, сын известного из Задоле Багдадской обсерватории. Знаменитый историк Джордж Сартен говорил, что четвертый век Луны Хиджры – это век Абдул-Вафа Бузаджани. В это время велись нескончаемые войны в Европе. Также неблагоприятная обстановка сложилась на Ближнем Востоке, Китае, Японии и Индии. Абуль-Вафа Бузаджани родился при правлении династии Самадиян, которые любили персидскую литературу и язык. Также они не были религиозными фанатиками, и при их правлении наука и искусство получили большое развитие. Много появилось библиотек, институтов. Также раскрыли свой талант знаменитые ученые, как Бируни и Ибн Сина. Иранские ученые не переводили европейские труды, а делали свои открытия. Так Абуль-Вафа Бузаджани сыграл огромную роль в астрономии и разделах математики. Отмечает, что он еще разбирался и в музыке. Его также называли инженер. За несколько лет, живя в Багдаде, он поднялся выше ученых своего времени. Он также был заведующим багдадской больницы. Кроме общения с учеными Багдада, он вел активную переписку с учеными других городов, например, с такими учеными, как Абу Али Хабуби, Абу Риганом Бируни, Абу Хайян Тохиди, Абу Насрам Арак. Абуль-Вафа Бузаджани имел общее видение в научных знаниях с Бируни. Например, они вместе проводили с Бируни исследование солнечного затмения. Так Бируни в Хорезме, а Абуль-Вафа Бузаджани в Багдаде, а затем сверяли точность исследования. Абуль-Вафа Бузаджани использовал методы своих предшественников, как Евклида по геометрии, также Хорезми и Птоломея, дав им новую жизнь. Он вычислил площадь треугольника методом без значения диагонали. И свой метод отправил Али Хабуби. Также именно он ввел понятие тангенса, которым до сих пор мы пользуемся. Его четыре популярные книги, которые дошли до нашего времени, касаются алгебры и геометрии. Его методики по геометрии используются в различных современных технологиях. Исторические исследования отмечают, что его книги написаны в период с 272 по 367 года Луны Хиджры. Также он ввел новую методику вычисления дроби и решения уравнения с дробями. Этот метод более быстрый. Им было введено также понятие отрицательного числа, которое называл он даен или по-персидски вам. Он придумал также свои приборы для вычисления сложных геометрических задач и расчетов. Он был человеком, который давал несколько способов решения одной задачи. Именно он был разработчиком объемного рисунка. Его метод использован в вязании, ковроткачестве и укладке плитки. Одна из его знаменитых книг по астрономии «Моджасати» также была описана в одноименной книге «Птоломеем». Однако исследователи считают, что в том числе и Бируни, что эти книги были написаны отдельно, и авторы пришли к этим мыслям, не видя труды друг друга. Эта важная книга описывает движение звезд, используя метод треугольников. Мир, благодарность Абуль-Вафа Бузаджани, его именем назвал одно место на Луне. Абуль-Вафа Бузаджани скончался в 338 году лунной хиджры. Цветы и фрукты Ирана. Приветствуем наших дорогих друзей в очередном выпуске передачи «Цветы и фрукты Ирана». И хотим в сегодняшней передаче рассказать о таком полезном и известном растении, как яблоня, по-персидски сип. Это фруктовое дерево первоначально произрастало в районе между Каспийским и Черным морями, а уже оттуда было завезено в другие районы мира. В настоящее время различают около 7500 сортов яблок. Яблоки выращиваются практически во всех районах Ирана, но наиболее широко в провинциях Западный и Восточный Азербайджан, а также в Тегеране. Отметим, что более 169 тысяч гектаров в садах отводится под разведение яблок, и каждый год с этих земель получают тысячи плодов, часть которых экспортируется за пределы Ирана. Яблоко является одним из первых плодов, с которым человек знаком на протяжении истории. Археологи в ходе многочисленных исследований доказали, что этот фрукт люди знали и использовали в пищу более чем 8500 лет назад. В исторических книгах содержится информация о том, что яблоко пользовалось большой любовью среди греков и русских. С точки зрения биологии, это морозоустойчивое дерево с семенами относится к семейству разоцветных и состоит в близком родстве с грушей, розой и боярышником колючим. С точки зрения садоводства, это растение настолько важно, что выделена целая область под названием помология, решающая проблемы его выращивания. Листья яблони широкие, с зубчатыми краями, верхняя сторона покрыта пушком. Цветки крупные и в основном розового цвета. Плод крупный, округлый, с двумя углублениями с верхней и нижней сторон. Ночью от цветущих яблок исходит особый аромат, привлекающий пчел, которые опыляют их и собирают нектар. Яблони начинают плодоносить на 4-5 год после посадки саженцев, а в отдельных случаях растут и плодоносят до 100 лет. В мире насчитывают около 7500 сортов яблок, различающихся по размеру и цвету. Некоторые из них едва превышают размер черешни, а некоторые достигают величины грейпфрута и весят около 1,5 кг. Дикие виды яблони произрастают в северных районах Ирана и различных районах Эльборса. Используются кора ветвей, корни, листья, плоды и кожица плодов. Химический состав яблок зависит от конкретного сорта, но в среднем все яблоки содержат различные химические вещества. Яблоки содержат от 82% воды, от 6 до 16% сахара, 9% целлюлозы, 3% танина, пектина, жирных веществ, альбуминоидов и 6% органических кислот, а также множество других веществ. Яблоки содержат такие витамины, как А, С, В, а также калий и железо. Эти витамины больше содержатся в кожице и красном пигменте плодов. Листья этого растения содержат вещество под названием изофлорицин. Это вещество обладает жаропонижающим свойством и предупреждает воспаление почек и мочевого пузыря. В коре яблони также содержится жаропонижающее вещество. Если принять во внимание то, что в яблоке содержатся различные химические вещества, то и лечебные свойства их сильно различаются. В связи с этим народы многих стран мира уверены, что съедая по одному яблоку в день, тем самым отдаляешь необходимость визита к врачу. Сырое или вареное яблоко препятствует образованию мочевой кислоты и усиливает распад муравьиной, поэтому она применяется страдающими ревматизмом, подагрой, атеросклерозом, хроническими экземами и другими заболеваниями кожи. Вследствие наличия в яблоке витаминов А, В и С, как мы сказали, оно полезно для укрепления зрения, кожи, волос и ногтей, а также для устранения заболеваний нервного характера. Если этот плод полностью вызревший, то может использоваться в качестве легкого слабительного, закрепляющего, мочегонного и успокаивающего средства. Яблочный экстракт хорошо помогает при простуде, хрипоте, кашле и заболеваниях грудной клетки. Тщательные исследования показали, что использование яблок помогает при лечении воспалений и хронических заболеваний кишечника, в частности у детей. Принимая во внимание лечебные свойства этого растения и то, что дети не могут употреблять достаточно для их организма количестве свежей плоды, в настоящее время промышленность выпустила специальный порошок из сухих плодов, именуемый альпуна, используемый в педиатрии. Заметим, что каждые 100 грамм порошка соответствует 1 килограмму свежих яблок, которые, смешивая с любой жидкостью, может приниматься детьми. Яблоки также используются в наружном применении для укрепления кожи лица и шеи. Яблочное молоко предупреждает образование морщин при условии, что будет использоваться в свежем виде. Для этого отваренный плод разминается в молоке, в кашицу и накладывается на лицо в виде маски. Учитывая целебные свойства яблок, их используют в свежем и вареном виде, готовят из них пюре, уксус, компоты, варенье, мармелад, различные десерты и выпечку. Один из десертов готовится так. Свежее, хорошо вызревшее яблоко измельчают на терке и добавляют к этому пюре немного сахара и розовой воды для улучшения вкуса и дают детям ввиду легкого переваривания. Но не следует забывать и о пользе свежего яблочного сока. На этом, дорогие друзья, мы прощаемся с вами в надежде на скорую встречу через неделю. Всего вам доброго!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.